Слава Господу! Когда мы в такой поклонении прикасаемся к ближнему, мы передаем часть Божьей любви через себя. И прикасаясь к ближнему, мы еще и забираем часть Божьей любви для себя. Так что никто ничего не потерял, если ты прикоснулся и благословил своего ближнего. Ты приобрел, и твой сосед, он также приобрел. Но когда ты благословляешь, у Бога есть свой закон, закон приумножения. Когда ты благословляешь своего ближнего с искренним, чистым сердцем, то Бог тебя благословит дважды, приумножит это благословение, и твоя рука не оскудеет. Аминь. Поэтому мы благословляем друг друга, знаем, что это Божье, Богу угодно, что это Божье дело благословлять ближнего, молиться за ближнего. Это хорошо. Мы сегодня будем говорить о Божьем присутствии. В принципе, о нем можно и не говорить, оно всегда и везде. Оно есть, оно сейчас есть, оно есть, где бы ты ни ходил, оно есть всегда. Да? Но иногда мы в нашем человеческом разуме иногда забываем о необходимости, насколько оно необходимо нам, Божье присутствие. Иногда мы об этом не просто забываем, мы просто привыкаем к этому. Мы просто, ну знаете, как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. И когда познаешь Бога, ты уже в привычках просто живешь как верующий человек. И забываешь о том, что Его присутствие свято, и оно нам необходимо. И мы просто, как верующие люди, читаем Библию, как верующие люди приходим в церковь, но наше соприкосновение с Богом, оно должно быть настолько близко и взаимосвязано, что мы просто иногда об этом забываем. И нам надо в этом упражняться. Упражняться, приходить в Его близость, в Его присутствие, упражняться... Чувствовать Его, Его присутствие, чувствовать Его присутствие. И это невозможно сделать без того, если мы не установим, не восстановим Божьи стандарты в нашей жизни, в жизни церкви. Это невозможно приблизиться к Богу. И проповедь моя называется сегодня «Восстановление Божьих стандартов». Часть третья. Испугались? И вот эта третья часть называется «Необходимость Божьего присутствия». Необходимость Божьего присутствия. Вы помните историю? Я надеюсь, за неделю не забыли, да? Когда ковчег Божий был внесен в храм Дагона, вы помните эту историю, что это просто образ мира и образ святости Божьей. И когда мы приносим святость Божью просто как трофей, просто показать, когда мир хочет, вернее, не мы, а когда мир хочет показать просто свое господство над церковью, над Божьей святостью, что ожидает этот мир. И пошли наросты, и мыши, и все, что... И дальше, вы, если вы читали эту историю, вы можете почитать это дальше, первая книга Царств, с 6 главы, там, где мы закончили, они просили уже, ну, заберите от нас уже этот ковчег. Принесли в другой народ, и те говорят, вы и нас хотите погубить. То есть они, люди, вот эти филистимляне, вот эти, они начали осознавать, что присутствие Божье, оно не выдержит того, что не свято. Оно будет бороться с этим, и Бог никогда и никому не позволит уничижить его святость. Как это было во времена Самсона, Давида, и точно так же в наше время Бог никому не позволит уничижать его святость. И какой бы ни был мир жестокий, какие бы ни были правительства, Бог не позволит. Это будет происходить в этом мире, и сегодня это происходит. Но тем не менее, церковь, она стоит, стояла и будет стоять, и устоит против всякого давления. Я сегодня, я получил сообщение, ну, межцерковное, мы переписываемся с пастырями, и сейчас объявлена всемирная пост и молитва с сегодняшнего дня с 5 часов. Поэтому я вас попрошу в 5 часов помолиться, Что происходит? Турецкие войска, они сегодня, вчера вечером, вернее, напали на Сирию и начали завоевывать все дома. В Сирии очень много христиан живет. И они из дома в дом ходят, и вот это сообщение сегодня мы читали, слушали. Они ходят из дома в дом и ищут христиан. Если ты христианин, ты должен отказаться, стать на колени и провозгласить Аллаха своим Господом. Они утверждают, что Аллах – единый Бог и Царь. И это должны сделать каждый, кто хочет остаться в живых. Турецкие войска вошли в Сирию. И я думаю, что ислам, он будет завоевывать весь мир. И не исключен вариант, что и в Германию придут законы, которые будут заставлять сегодняшнее учение в школах, вы знаете, вот это объединение всех религий, объединение иудаизма, ислама и христианства, как бы сначала объединяются для мира. Но постепенно ислам будет выталкивать всякую религию. И те, кто сначала принял как бы для мира, потом скажут, ну как бы для мира мы провозглашаем Аллаха своим Господом. Понимаете? И рано или поздно это будет, и это ожидает наших детей, нынешних или будущих, не знаю, когда это будет, но рано или поздно что-то будет. И это будет очень сильное давление, и у каждого будет выбор. Может быть, кому-то и сегодня будут стучаться в дверь и спрашивать, вы христиане, вы должны принять ислам или еще чего-то, будут навязывать. Я не знаю, какого рода будут давления, какого рода будут гонения, не знаю. Но если мы не восстановим стандарты Божьи в нашем сердце, в нашей церкви и каждая церковь своей, то рано или поздно мы просто согласимся на вот это перемирие, и пускай мы видели неоднократно, вы видели, как в храмах проповедуется ислам, проповедуются проповеди имамов, они приходят, ну как бы для мира, вот мы в вашей церкви, в христианской церкви, будем кричать «Слава Аллаху», «Аллах Акбар» там или еще чего-то. И есть эти, это есть все заснято на видео, сегодня это присутствует, особенно в католицизме. Понимаете, насколько дьявол сегодня пытается завладеть всем этим? Как бы ни прискорбно было, но это факт. Поэтому у меня просьба сегодня, пока я не забыл, не буду переносить это в объявление, чтобы в 5 часов плюс-минус, там это среднеевропейское время было объявлено, 5 часов по среднему европейскому времени, принести молитву, по возможности, кто может взять пост, и дальше 21 день объявлен пост и молитва. В течение 21 дня об этой ситуации политической, как бы, но на самом деле мы понимаем, что это духовная ситуация. Да? Поэтому я еще раз говорю, как бы ни атаковал ислам, но Церковь Божья, она должна утвердиться. Иоанн, когда получил откровение от Иисуса Христа, он уже заглядывая в наше время с небес, он видел тогда еще, уже видел и говорил, они победили его кровью Агнца, то есть они, это мы, верующие, истинные церкви, победили его, кого его? Дьявола, сатану, кровью Агнца и словом своего свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Все-таки, глядя из будущего в настоящее, мы все-таки понимаем, что все-таки мы будем победители. И будут те, кто не возлюбит души своей даже до смерти. Я не настраиваю вас умирать, Боже упаси. Я хочу, чтобы мы все были в здравии и жили. И чтобы до нас не дошла эта волна этого ислама или прочего того, что давит Церковь Божью, этого догона этих филистимлян, да, пусть не дойдет до нас, но тем не менее я хочу утвердить вас в той истине, что Божьи стандарты в нашей жизни, они необходимы. И когда мы устанавливаем Божьи стандарты, Божье присутствие, оно также необходимо, и нам надо упражняться в том, чтобы его присутствие, оно всегда было в нашей церкви, в твоем сердце, в твоем доме. И как бы ты этого ни хотел, это надо делать. И вот вы знаете историю, когда филистимляне уже не знали, куда деть этот ковчег, они отнесли его, ну, избавились как бы от него, чтобы был мир. И они начали успокаиваться, филистимляне начали успокаиваться уже, как бы забывать Израиль, но тем не менее что-то им некомфортно было. Потому что рядом все-таки была святость Божья. Рядом все-таки был Бог, который есть настоящий Бог. Не Дагон, не Истукан, не Аллах, не Будда, не Конфуций, никакой другой Бог, а истинный Бог, сотворивший небо и землю. Бог всемогущий, Эль-Шадай, Бог наш Бог. И Он всегда был, Он всегда есть. Понимаете? И вот многих это терзает, не дает им это спокойно жить. И они хотят все равно нагадить, все равно испохабить, все равно что-то сделать. И вот эти филистимляне – это прообраз вот этого мира демонических сил, которые пытаются всегда противостоять Богу. И был отнесен ковчег этот, написано в Первом Царстве, мы не будем сейчас открывать, я коротко вступление сделаю. И принесли же этот, принесен был ковчег в Кириаф и Арим. И взяли ковчег Господа и принесли его в дом Аминадава, на холм Элиазара, сына его, посвятили, чтобы он охранял ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в этом городе Кириаф и Ариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израилева к Господу. То есть, что такое вот этот «принесли ковчег в этот дом»? Это значит, что люди, которые были, которые жили там, которые были хоть и как бы под властью, под страхом филистимского воинства, но тем не менее они знали, что ковчег Божий – это сила, это Божья святость. И они, пошла эта волна, волна поклонения, пошла волна святости. И вот этот город Кириаф и Иарим – это город, который был дан в удел колена Иуды. То есть там, где есть хвала Богу. Вы знаете, что Иуда – это переводится как хвала, имя Иуда. И колено Иуды – это из этого колена сам Давид, из этого колена сам Господь Иисус. И мы все, принявшие Иисуса Христа, стали из колена Иуды. Поэтому мы все должны понимать это, что мы все одного племени, одного колена. Да? Неважно, где сейчас рассеяны эти колена, где их ищут сейчас. История – это все делает, все ищут, где, как рассеялся вот эти 12 колен. Ну, какая уже разница, когда ты знаешь Иисуса Христа? Уже это тебя не должно волновать. Все, что тебя должно волновать, это как присутствие Божье не потерять и как, чтобы были утверждены Божьи стандарты. Аминь. И вот вы знаете эту историю. И пришло время, когда Давида Бог помазал на царство. Было время, 20 лет этот ковчег находился в доме Аминадава. И прошло много времени, много событий происходило. Вы все это можете почитать в Библии. Я не хочу много времени на это сейчас тратить. Да? Я хочу, чтобы по существу мы прошлись. И пришло время, когда Давид был поставлен. Было время Самуила, Саула. И пришло время, Давид был помазан на царство Божье. И вот мы откроем первую книгу Паралипоменон. Давайте не будем вставать сегодня. Мы просто помолимся. Первая книга Паралипоменон, 13 глава, с 3 стиха. Но мы помолимся и благодарим Тебя, Господь Бог наш, за Твое присутствие, что Ты с нами сегодня здесь. И мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил нас сегодня Словом Твоим, что все то, что Ты хочешь сегодня сказать нам, наши уши, пусть оно пройдет через наши уши в наше сердце. И приготовь, дорогой Дух Святой, наши сердца для Твоего Слова, чтобы это Слово было живо, действенно для нас, для нашей церкви, для наших домов и принесло прекрасные плоды для Твоего Царства. Благослови нас этим Словом, Господь, и вразуми нас, дорогой Дух Святой, и наставь нас на этот правильный путь. И мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью, неся видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной и противостоит им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. И благослови меня, как проповедующие уста мои, благослови уши слушающих, и присутствуй с нами, веди нас и дальше в познании Твоей премудрости. Благодарим Тебя, Господь, и молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа Божий народ скажет Аминь. Итак, мы открываем первую книгу Паралипоменон, 3 глава. 13 глава с 3 стиха. 13 глава с 3 стиха. «И перенесем к себе ковчег Бога нашего, — говорит Давид, — и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». То есть он говорит, что мы не обращались к ковчегу и к святости Божией. То есть мы знали Бога. То есть Давид, он не защищает свой народ, не покрывает ихнюю греховную природу. Он говорит конкретные вещи. Ничего не утаивая, ничего не скрывая. Чем мне нравится и Давид, чем нравится Иоанн Креститель, сам Господь Иисус, что он не пытался искать каких-то таких ублажений, чтобы, ну пусть будет мир, я лучше промолчу, я лучше не скажу, или я подстроюсь, ну чтобы был мир. Нет, это люди, которые говорили конкретно правду, истину, и стояли в этом, и не боялись ничего. 4 стих. «И сказал все собрание, да будет так, и сказала все собрание, да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кирьяф-Иарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кирьяф-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его». И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Аминадава, Иоза, Ахия вели колесницу. Это дети Аминадава. Давид же и все израильтяне играли перед Богом из всей силы, с пением, на цитрах, и псалтырях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. То есть это была великая радость, что ковчег возвращается. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал, «Как я внесу к себе ковчег Божий, когда к нему страх прикоснуться даже?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гефианина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Да? И мы видим, дальше, если я сейчас чуть-чуть пропущу, и мы откроем там 14 главу. И когда Давид увидел, что такое благословение пришло в этот дом Авидара, через 3 месяца он сказал, нет, давай ковчег все-таки несем на свое место. Он хотел для своего народа, старался для своего народа, упрекнул свой народ, что не поклонялись, что вот ослабли, давайте ковчег, давай. И когда он увидел, насколько это свято, то он испугался. Но испугалась его плоть. Но когда он взывал Господу, и когда он начал понимать сердце Бога, и когда он видел, что эта святость, она не страшна, а наоборот благословляет, он сказал, да какая мне разница, филистимляне, поражение, если я хочу иметь благословение, то я не бояться должен Бога, а бояться согрешать перед Ним. Я должен бояться быть неправильным, как это был Оза. Он понял, в чем проблема была Озы, и он сказал, давай ковчег заноси на свое место, чтобы он стоял там. Пока мы еще здесь, я вам скажу, конечно, это неприятно, когда человек только хотел помочь, чтобы ковчег не упал. Но проблема была в том, что Оза забыл, что ему нельзя было прикасаться к святости. Он не был посвященным. Он любил Бога. Он понимал эту святость. Но он настолько привык к ковчегу, что ковчег стоял у них дома 20 лет. Вот это привычка, наша привычка к святости Божией, о которой я говорил сегодня уже в начале, что мы просто привыкаем по воскресеньям прийти, отметиться, привыкаем, что у нас есть хорошие песни, привыкаем, что у нас что-то есть хорошее, привыкаем попить чай. Для нас это становится обычным делом. Это неправильно. Когда для нас святость Божья становится обычным делом, то от этой святости ты можешь и погибнуть. Понимаешь? Потому что твоя привычка – это просто отхождение от святости. И ты уже не становишься свят, но прикасаешься к святости непосвященными руками. Кто взойдет на кору Господню, мы сегодня пели? У кого руки, сердце чисто и руки не повинны? Понимаете? И он прикоснулся. И это в наставление, не просто написанная история, это в наставление и нам сегодня, чтобы мы понимали, что приход твой в церковь, это не должно быть привычкой и обычным воскресным служением. Каждое воскресенье для тебя должен быть действительно праздник. Каждое воскресенье. Я честно скажу о себе, что я воскресное служение, я ожидаю больше, чем любой праздник. Больше, чем Рождество, даже больше, чем Пасху. Тот праздник мы ожидаем, потому что мы готовимся к нему. Мы как бы готовим там то сценку, готовим стол, что-то, и мы ожидаем его, да. Но именно в присутствии, говоря о присутствии Божьем, о святости Божьей, меня воскресенье больше прельщает, чем любой другой праздник, даже Рождество или Пасха. Потому что я прихожу в святость Божию, я прихожу окунуться и прикоснуться к ковчегу, прикоснуться к Его святости. И если я прихожу в это место, я освящаюсь, то для меня обычным становится ежегодное празднование Пасхи и ежегодное празднование Рождества и других праздников. Вы понимаете разницу, что воскресное служение – это прикосновение к святости Божьей. И мы должны это понимать, что я люблю Пасху праздновать и люблю Рождество праздновать. Не думайте, что я против этого. Я просто сопоставляю, что тот праздник есть праздник, но воскресное прикосновение к Богу – это то, что Бог заповедал, и то, что для Бога свято. И если мы приходим сюда просто отметиться, один раз, я помню, мы когда начинали свое служение, и один раз я пришел к Богу в молитве и сказал: «Господи, мне уже надоело каждый раз по воскресеньям приходить, смотреть на этих людей. Они все то, кто спит, кто просто там играется, кто в телефоне, кто просто разговаривает. То есть, никакой святости нету. Мне надоело». И меня Бог очень сильно обличил тогда. Потому что Бог мне просто показал, что если мне надоело, то я сам не прихожу в святости к Нему. Я сам прихожу со скверненными руками, со скверненными мыслями, с нелюбовью. Я приходил, это длилось какое-то время, когда уже просто уже какое-то давление было, события какие-то были, и тут еще церковь готовится к проповеди, а тут еще приходишь, туалет надо мыть за всеми. Бог меня просто обличил. Сказал: у тебя у самого нету любви к святости и к своим братьям и ближним. Я просто каялся, и так получилось, что я пришел в церковь, просто пришел один, и никого не было, и было это обличение. Я просто упал на пол. Я чувствовал, как меня Бог касается и трусит меня. И я понял, что Он меня вытрясывал с меня ненужное, чтобы я приходил в радости, в святости, в желании. Приходил, чтобы любить. И Бог мне сказал: иди и мой туалет и за всеми. Вот когда полюбишь их, потому что когда моешь туалет и видишь, там вот ходят сюда, там не смыли за собой, не то, я должен за всеми убирать. Я возмущался до тех пор, пока не произошла вот эта встреча с Богом, когда я мыл туалет, я говорил: извините за Женя, какайте на здоровье, мои братья и сестры. И Бог меня освободил от этого служения, появились другие люди, кто приходил, начали: пастор, иди туда, мы будем мыть туалет. Понимаете, пока не пришла любовь к родным, пока не пришла вот это желание встречи с Богом воскресное, не изменялось ничего. Мы оставались на одном уровне, и поэтому не было желания. Но когда прикоснулся Бог, когда прикоснулся, когда ты осознал эту святость и приближение к Богу, ты понял, что такое прийти в Дом Господень. Ты понял, что такое Ковчег Завета, насколько он свят. И насколько надо быть посвященным, что если я хочу его внести в Дом Господень, я смело прикасаюсь к нему, и Бог меня не поразит. Поэтому мы должны понимать необходимость вот этого Божьего присутствия. И услышали филистимляне, написано, прошло какое-то время, вот те же самые филистимляне, вот сколько их поражали уже, сколько их побивали, а они все равно неубиваемые, как Кощей бессмертный. Они и сегодня существуют, слушайте, и живут. Но это царство все-таки будет разрушено. Потому что Бог знает, где находится дуб, на котором сундук, в сундуке там, помните эту сказку, да? И Бог знает, что есть иголочка, есть какая-то кнопочка для этого Дагона, для этих филистимлян. Мы живем в тяжелое время. Честно вам скажу, это время, которое ты действительно не знаешь, что будет. Пробуждение как бы уже не пробуждение, и внесение Евангелия как бы оно уже утихло. Во многих церквях мы сегодня видим пресыщенность, каждый увлечен своим служением, расширять только служение, украшать храм, расширять пределы. Мы тоже хотим расширить пределы, но не в этом дело. И собирать как-то, нам больше молодежь надо, вот нам надо новую музыку, нам надо рэп, нам надо то, угождать. Церкви растут за счет этого. И это совсем неправильно. Церковь должна расти за счет Божьей святости, за счет Божьего присутствия. И сейчас это практически упало. И мы знаем, что сегодня происходит в этом мире, что оно практически нету того пробуждения, которое было раньше. Поэтому у нас тяжелое время сейчас. Время выстоять и удержать то, что было дано. Понимаете? Это трудно, трудно удержаться. И вот эти филистимляне, они узнали, что вот им не спится, им нет у них спокойствия. Они узнали, что Давида помазали на царство. И услышали филистимляне, что помазан Давид царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. Но они искали его, чтобы поразить его. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. Долина Рефаимов – это там, где когда-то были исполины, которые были ангелы, спускались и женились на женщинах, происходили вот эти циклопы, всякие голиафы и Кощеи бессмертные. То есть полный был разврат и извращенность была. И извращалась святость Божья, потому что ангелы, которые приходили, они были святы, они были созданы Богом. И они вступали в грех, в мирской грех. Небесные существа поглощали, соединялись с грехом земным. И вопросил Давид Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь, иди, и я предам их в руки твои. И пошли они в Ал-Переацим, и поразил их там Давид, и сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды, посему и дали имя месту тому в Ал-Переацим. И оставили там филистимляне богов своих, своих идолов, своих истуканов, потому что, ну, уже сколько их можно было поражать, да? На протяжении всей истории эти филистимляне нападали, их побивали, ну, и они иногда побивали, когда народ отступал от Бога. И они оставили богов своих, и повелел Давид, и сожжены эти были истуканы огнем. И пришли опять филистимляне, и расположились по долине. И еще попросил Давид Бога, и сказал ему, не ходи прямо на них, уклонись от них, и иди к ним со стороны тутовых дерев. Дальше вы почитайте эту историю. И когда услышишь шум, как бы от шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступили в битву, и вышел Бог перед тобою, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Понимаете, когда церковь делает все то, что говорит Бог, эти филистимляне будут бежать и будут гонимы нами. Сегодняшняя ситуация, как мы уже говорим, третью проповедь, да, она немножко выглядит по-другому. Сегодняшний мир, он пытается церковь поработить, церковь унизить, чтобы церковь была гонима. На самом деле, будет так, как говорит Господь. И церковь устоит, и мы победим кровью Агнца и словом нашего свидетельства. И дальше мы читаем 15 глава, 1-3 стих. «И построил Давид себе в городе Давидом, то есть в Иерусалиме, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию». Посмотрите, Давид понял, что ковчег надо нести сюда. Дом, где стоял ковчег, был благословлен очень сильно. И Давид не хотел упустить Божье благословение. Сегодня церковь не думает об этом. Сегодня церковь не совсем думает, вернее, они думают о благословении, но они не готовят место для ковчега. Они думают, что благословение придет само по себе. На самом деле благословение, оно придет, если мы будем посвящать себя, если мы будем готовить себя для принятия святости Божьей. И так, как делал Давид. «И построил он себе дома, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию». Второй стих. «Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, то есть тех, кто посвящен Богу, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господен на место его». То есть у ковчега должно быть свое место. Это Божье присутствие. Для Божьего присутствия у каждого, в каждом из нас, в жизни каждого из нас должно быть свое место. Какое место в твоей жизни для Божьего присутствия? Подумай над этим, поразмышляй где-нибудь наедине, которое он для него приготовил. Дальше мы читаем 12 стих. «И сказал им, вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде...» Вот смотрите внимательно, 13 стих. «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас». Понимаете, вот тот же самый Оза погиб, потому что он это не делал. Он возомнил себя левитом, что он может это делать. Он любящий был Бога, но тем не менее он превознес сам себя. И он сделал то, что ему нельзя было делать. И точно так же, когда Израиль проигрывал вот эти вот сражения с филистимлянами, они проигрывали, потому что Бог позволял их поразить. «Ибо как прежде не вы это делали, не Господь, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно». Не взыскали Его, как должно. Поэтому каждый из нас сегодня должен понять, что тебе и мне надо взыскать Бога. Так взыскать, как это надо Его взыскать. Не так, как ты хочешь это сделать. Не так, как тебе это предлагали. Может быть, тебя воспитывала бабушка, которая когда-то ходила в церковь, ставила свечки и рассказала тебе. И знаете, вот как правило, у нас образуется такой стереотип церкви, который первый. И нам кажется, что такое должно быть. То, что первое тебе когда-то преподнесла твоя бабушка, тебе кажется, что так должно быть, что это самый правильный вариант. Но на самом деле, самый правильный вариант, он изложен в Библии. Самый правильный вариант – это мы. Да? Так говорит каждая деноминация. На самом деле, самый правильный вариант, он изложен в Библии. Самый правильный вариант – это осветить себя и взыскать Бога как должно. Вот это есть правильный вариант. И какая разница, как называется деноминация или как называется церковь? И какая разница, кто тебе об этом первый посвятил тебя в это? Кто тебе рассказал о том, как должно быть? Если ты не взыщешь Бога как должно, не осветишь себя, то присутствие святого Бога, оно рано или поздно просто может поразить тебя. Поэтому он и говорит, что мы были поражены, Бог нас поразил за то, что мы не взыскали Его как должно. И тогда все поняли. И 14 стих. «И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева». Итак, мы видим, что филистимляне, они возвратили ковчег, принесли его в дом Аминадава, и ковчег Завета в доме Аминадава пробывал 20 лет. То есть пришло время, когда этот дом Аминадава, и все вокруг привыкли. Люди уже даже и забыли, что там по-прежнему в Иерусалиме ходили, поклонялись в скинию. По-прежнему любили Бога Израиля. По-прежнему все было. Превозносились, может, какие-то жертвы. Все это происходило, но ковчега там не было. А там, где был ковчег, они забыли, что ковчег там. То есть святость уже была не совсем актуальна в то время. Но актуальными остались соблюдение правил, соблюдение приношения жертвы, соблюдение еще каких-то там... И сегодняшняя церковь, она практически вот уподобляется тому времени. Они забывают, сегодняшние служители, пастыра, они иногда забывают о святости Божьей. Это не становится совсем актуальным, потому что это может человека ранить, это может человека серьезно обличить, и человек может уйти из церкви. Поэтому мы не будем делать ударение на святость Божью, а давай сделаем ударение вот на какие-то атрибуты. И тогда мы будем привлекать людей. Это тактика сатаны. На Украине говорят много то дурного. Нам не важно сколько, и Богу не важно сколько. Богу важно какие мы. Понимаете? Придет 1000 человек, и если все они будут непосвященными, то ковчег Божий, он так и будет где-то в другом месте, в другой церкви или еще где-то. И приходит Иисус Христос, как образ Давида, и говорит, что нам надо вернуть святость. И Он проливает свою святую кровь, искупает нас от смерти, искупает, смывает своей святой кровью наши грехи. И Он все это делает, чтобы этот ковчег завета, он был возвращен в наше сердце, чтобы в каждую церковь был внесен эта святость, внесена была. Не просто, чтобы, да, это надо, приносить жертву надо было, все надо было делать. И надо и хвалить Бога, и надо молиться, и надо, и в шафары можно дуть, и все что угодно. Надо это делать. Надо это делать. Но при этом мы не должны забывать, что святость Божья, она должна быть на первом месте. Потому что святость Божья – это Его присутствие. Это Его присутствие. Понимаете, вот этот сыновья Аминадава, когда Давид увозил ковчег Завета из этого города, чтобы доставить его в Иерусалим, Оза погиб, и что-то было в этом неправильно. Давид не мог понять. И написано, что Давид огорчился, как мы читали. Он огорчился, потому что что-то неправильно, когда люди, любящие Бога, погибают, когда люди попадают в какие-то... И мы понимаем это. Вот неправильно, когда ты пришел в церковь, когда ты принял Иисуса Христа, когда ты познал Его истину, когда ты услышал Слово, когда ты услышал, увидел, что между людьми, как одна семья, существует любовь, существуют взаимоотношения. Ты все это увидел, и потом лишь ты пошел и вернулся алкоголь, наркотики, женщины, мужчины и так далее, и так далее, и так далее. И ты вернулся туда. И мы, которые остаемся здесь, мы понимаем, что что-то неправильно с этим человеком произошло. Где-то мы всегда находим причины, да, что кто-то где-то посеял, кто-то увлек, кто-то подсунул. Мы понимаем, что дьявол искрил, но тем не менее мы знаем, что что-то неправильно. Узнав Бога, познав Его любовь, приняв Его своим Господом и уйти в мир, это неправильно. Это неправильно. Абсолютно неправильно. И вот когда происходило, когда Оза погиб, Давид понимал, что что-то неправильно, его сердце огорчилось. Что? Что не сработало? Что не так? Неужели он не хотел помочь? Неужели он что-то делал неправильное? Что было неправильно? Бог, Он в силе удержать свой ковчег. Но что Бог хочет сказать? Что те привычки, о которых я уже говорил сегодня, и говорим это часто, те привычки, что мы привыкаем к Дому Господню, они не должны оставаться у нас привычками. Мы должны каждое служение, как новое рождение, как новый внос этого ковчега в своей жизни. И мы становимся частью этой святости. И мы собираемся здесь для того, чтобы Его святость прославить. Поэтому мы не должны жить в привычках. И ответственность Давида, она лежала на том, чтобы установить этот ковчег в Израиле. Установить не просто ковчег, как этот ящик со святостью Божьей, а установить Божье Царство в том месте, где оно должно быть. И поэтому мы сегодня понимаем, что в церковь надо вносить Божье Царство. Не вносить мир, не вносить в церковь то, что происходит там, осуждения, сплетни, болтовня, ложь, обман, хитрости, всякие лукавства, которые могут происходить в этом мире, это нормально для мира. Но когда мы с этим приходим в церковь Божью, мы оскверняем. Оскверняем тот храм, оскверняем тот ковчег, оскверняем ту святость, приходя в церковь. Понимаете? Но ответственность Давида была в том, чтобы установить Царство Божье в Израиле. Ковчег – это всегда Божье присутствие. Когда, где бы ни был ковчег, слава всегда была рядом. Она была с этим ковчегом. И от этой славы погибали такие Дагоны и прочее. Поражение приходило, кто пытался прикоснуться к святости Божьей. Поэтому слава Божья, она всегда в присутствии Божьем. И это свидетельство того, что Бог лично присутствовал со своим народом Израилем. Понимаете, почему знали народ Израиля все, знали Бога Израилева все? Все филистимляне, все начальники филистимские, все другие народы, другие племена, все знали, какой Бог в Израиле. Все знали и боялись Его. Но отличительная черта Израиля была в том, что Бог лично присутствовал в этом народе. Не просто они Его знали, а они имели с Ним личные взаимоотношения. Они были Его народом. Все знали, но нет места, где Бога нету. Он есть везде. Но Он есть и в церкви. И об этом многие забывают. И, к сожалению, об этом забывают правительство, правители государств и так далее, и так далее, политические структуры. Они забывают, что Бог, Он есть. Он есть, есть ковчег святости. Они забывают об этом. И сегодняшнее, я еще говорю, состояние сегодняшней Вселенской Церкви, какое бы оно ни было слабое, какое бы ни пришло ослабевание, но Церковь сильна. сильна, потому что есть Духом Святым. Есть Дух Святой и сила Духа Святого. И есть оно. Оно существует, как бы вы ни хотели. И я хотел бы, чтобы наша церковь, пусть каждый позаботится о своей церкви, но я хочу о нашей церкви, чтобы мы позаботились, чтобы мы вошли в число тех, где есть сила Духа. Чтобы мы не были просто местом, где мы собираемся по привычке, потому что, ну, воскресенье – привычка уже. У меня уже так выработалась привычка, что мне надо воскресенье отметиться. Да, это хорошо, я знаю многих, и многие из наших братьев и сестер, когда пропускают там по болезни или по какой-то уважительной причине церкви, они приезжают и говорят: «Я не могу, вот неделю не побыл, я как что-то, как потерял что-то». Вот, да, вот есть такое, правда? И это действительно так, потому что у нас есть жажда по Богу. У нас есть жажда. И у нас это должна быть жажда не по привычке, что мы пропустили, потому что привыкли, а жажда должна быть, потому что мы на этой неделе мы не прикоснулись к ковчегу, мы не превошли в его святость, мы просто знаем его, мы просто не забываем его, мы любим его, но мы не прикоснулись в это воскресенье к святости. Вот это жажда, настоящая жажда. Блаженны алчущие, ибо они насытятся, говорил Иисус. И мы должны это все понимать. Поэтому вот это отличие нас в том, не в каких-то стильности там, церкви, не в каком-то стильности одевания, не в какой-то стильности храма. Наше отличие должно быть в присутствии Божьем. Как я уже говорил, мы тоже хотим, чтобы у нас была церковь побольше, чтобы кантина была побольше, чтобы побольше была территория для детей. Мы хотим это, и мы сейчас работаем над этим вопросом, чтобы расширить наши пределы. Но я хочу, чтобы вы понимали, что это не главное. Какой бы ни был красивый храм, пусть будут золотые купола, пусть будут золотые двери, что бы там ни было красиво, это все атрибуты, это все какая-то стильность. Но главное, что должно быть в храме, это его присутствие, его ковчег должен быть, его слава должна сходить от этого ковчега на всех нас. Понимаете, вот это есть отличие истинной церкви. Это есть отличительная, вот это самая отличительная черта, когда церковь желает его присутствия. Не чего-то вокруг, а его личного присутствия. Поэтому вот это величие не заключается ни в здании, ни в чем другом. Мы забываем, что когда мы что-то делаем в церкви, мы забываем, что об этой святости. И мы всегда стараемся делать что-то хорошее для людей. И это неплохая черта. Это неплохая черта. Мы тоже пытаемся, чтобы было удобнее, чтобы не было холодно, чтобы было где сидеть, попить чай. Мы тоже хотим, чтобы было удобно. Это неплохая черта. Но мы не должны забывать, что это не главная черта, чтобы угождать человеку. Главное в церкви, это чтобы Богу, его присутствию было комфортно, чтобы Бог пришел сюда и увидел. Его не интересует, какого размера у тебя столы или какой у тебя вкусный чай. Его это не интересует. Его интересует, как расположено твое сердце. Его интересует, как расположен ты к его святости. Его интересует, как ты расположен друг к другу. Вот что его интересует. Когда это присутствует, Божье присутствие присутствует, его святость, все остальное, это все то, что мы себе устраиваем. Но иногда бывает наоборот. За счет, мы хотим, чтобы у нас было трудно. Да, вот мой наш духовный наставник, он называет такие церкви душевными. Не духовными, а душевными. Когда люди только делают, чтобы все было хорошо, угождают, пекут, готовят, чтобы в каждом служении... У нас тоже вкусно готовят, и слава Богу за наших хозяек. Я не об этом говорю. Мы, наши хозяйки, слава Богу, они понимают, что это не главное, что главное – святость. Но есть, где сами пастыря разрабатывают, лидеры разрабатывают эту программу. Что нам нужно сделать, чтобы привлечь людей? Что нам нужно приготовить? Давайте, чтобы у нас не было одно и то же, приготовим что-то другое. Давайте кормить обедом. Это, знаете, как это сплочает. Да, это все сплочает, это все хорошо. Но ничто так не сплочает, как единство в Боге, во Христе Иисусе, в одной семье. Потому что то, что ты сегодня покушал, завтра ты не покушал, послезавтра ты опять покушал, это все для твоей плоти. Это все для твоей плоти. Это все временно. Это все временно. Но когда ты будешь заботиться о своей святости, о своих приближениях, о своих взаимоотношениях со Христом, с Богом нашим, ты начнешь понимать необходимость Божьего присутствия. Стандарты Божьи, они не просто будут познаны тобою, они будут в действии. Они будут действовать, оно будет функционировать, и Бог никогда не оставит и не покинет. Его слово живо и действенно, но оно живо и действенно тогда, когда мы действуем по Его божественному плану. Помните, когда Давид шел воевать? Он спросил Бога, идти ли мне против них? И Бог говорит, иди. Второй раз, идти ли мне против них? Нет, жди. Когда услышишь гром, не иди. Услышишь это, не иди. Услышишь это, не иди. Но когда услышишь, что по вершинам тутовых дерев я сам пройду, вот тогда пойдешь. И когда Давид шел, уже нечего было делать ему. Бог уже поразил филистимлян. Потому что Давид жил по Слову Божьему и не искал угождения народу, а хотел, чтобы народу угодить присутствием Божьим, принести ковчег и изменить сердца людей. Он не хотел изменить сердца людей, чтобы люди радовались, что вот какой у нас классный царь и пастырь, который всегда нам приготавливает вкусный обед, там, у него классное такое служение на кухне и так далее. Понимаете, вот эта святость, это должно быть присутствие. И мы не должны забывать, что комфортно должно быть в первую очередь присутствию Божьему, ковчегу завета. Должно быть его место в церкви, в твоей жизни, в твоем доме. Вы должны помнить, что страдания, они приходят не просто так в нашу жизнь. Кто из нас, из верующих людей, не подвергается каким-то страданиям, каким-то проблемам? У всех есть. Ну, я надеюсь, что у всех есть. Да? Особенно вот в последнее время, так мы сильно переживаем эту дьявольские атаки. Особенно в последнее время очень сильно дьявол атакует. Почему? Потому что мы затрагиваем серьезные темы. Мы затрагиваем те темы, которые будут противостоять сатанинскому царству в этом мире, которые будут противостоять исламу и другим людям, другим вещам, которые происходят сегодня. Дьяволу это очень не нравится. Если мы будем говорить сегодня, давайте говорить о мире, давайте будем дружить с исламом, давайте позволим тут кричать «Аллах Акбар», потом покричим «Аллилуйя, наш Господь всемогущий», они покричат, но зато мы будем в мире. Дьявол будет насыпать сюда людей. Он даст нам сразу большое помещение. У нас будет все. У нас будут прекрасная кухня и турецкая, и украинская. Все украинцы будут кушать дёнеры, да. Но ни один мусульманин не будет кушать сало. Понимаете? И когда мы войдем в ихние мечети и скажем «Слава Иисусу!», нас расстреляют. А вот они, когда войдут, давайте жить в мире. Понимаете? Работа дьявола. Работа дьявола. Чтобы убрать ковчег святости, чтобы убрать Божье присутствие, чтобы стандарты мира, стандарты ислама действовали в церквях. Но не Божьи, не святые стандарты, не ковчег завета. Пусть ковчег завета будет там, в доме каком-то. А здесь... Ну, делайте свои литургии, соблюдайте какие-то свои правила, свои обычаи. Никто вам не запрещает, только не вносите сюда ковчег. Вот что хочет дьявол. И реалия такого поклонения, почему происходят эти страдания, я упустил, из-за того, что мы не поклоняемся Богу как должно, как мы читали. И Бог наказал вас, потому что не взыскали Его как должно. То есть в мире люди поклоняются творению, а в церкви мы должны поклоняться Творцу. Вот это и есть отличительная черта. Но когда вы заметите, что вы приходите в церковь, а там поклоняются творению, то я не уверен, что это церковь. Как бы она ни называлась, пусть на всем этом помещении будет написано «Церковь, церковь, 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 церковь», чтобы места чистого не было, где бы еще что-то написать, только «Церковь, церковь, церковь». Но если здесь функционируют законы мира, то это не церковь. Это храм Дагона, который прикрывается названием. Потому что мы не поклоняемся Творцу. Потому что нам интересны какие-то атрибуты, нам интересны картинки, нам интересны статуи, нам интересны какие-то еще, может быть, хорошие вещи. Их много хороших вещей. Я не говорю, что искусство – это плохо. Я не говорю, что там какие-то расписные иконы или какие-то статуи, они некрасивые или нехорошие. Это все красота, это все искусство. Я не против этого. Но когда этому начинаешь поклоняться, ты не поклоняешься Творцу, ты поклоняешься творению. А мы должны поклоняться нашему Творцу. Микеланджело, когда создал статую Давида в Риме, в каком, я не помню, в самом большом храме, по-моему, храме Петра, стоит великая, большущая статуя Давида и мраморная. И когда его спросили, как вы получилось, что вы так, у вас было такое воображение создать такую красивую статую, знаете, что этот Микеланджело ответил? Он сказал: я просто видел этот камень, и я в нем видел там внутри Давида. Все, что мне надо было сделать, это просто убрать все лишнее. Он не делал скульптуру, он просто убрал лишнее, потому что он уже видел эту скульптуру. И ему надо было убрать. Вот так мы должны жить. Мы должны жить, мы должны видеть в своем будущем, в своей жизни, мы должны видеть этот ковчег, мы должны видеть святость, мы должны видеть невидимого, мы должны его видеть. И все, что не нужно, оно должно убираться нами. Тогда это будет святая скульптура твоей жизни, твоей судьбы, это будет святость в твоей семье, это будет святость в церкви. И мы должны вот к этому стремиться. Поэтому правильное поклонение – это когда мы говорим Богу, кто Он, когда мы приходим в присутствие Божье, когда мы приходим в эти праздники, хвалы, просто воскресное служение. Мы приходим, чтобы сказать Ему, кто Он, великий, всемогущий. Мы поклоняемся, превозносим Его. Мы просто выражаем всем своим сердцем, всем своим естеством Его святость. Мы говорим, кто Он. И когда это правильно, то Бог не может не сказать тебе, кто есть ты. Понимаешь? Одному он скажет: ты мой сын возлюбленный, а другому он скажет: не прикасайся к ковчегу, осветись. Осветись, защити меня как должно, и тогда входи в мое присутствие. То есть он всегда скажет каждому из нас, где ты сегодня не так, где ты поступаешь не так, где ты думаешь не так, где ты мыслишь не так, где ты говоришь не так. Он всегда это говорит. Но это происходит тогда, когда ты приходишь в Его присутствие и говоришь Ему, кто Он. Ты не можешь Ему сказать: Бог, ты не прав. Потому что я знаю, что вот должно быть так, а ты мне говоришь, что должно быть так. Понимаешь, многие из нас пытаются так поступать в жизни. Они хотят Бога подстроить под свои размеры. Под свои размеры. Дорогие мои, не выйдет так. Павел пишет письмо Коринфской церкви, первое послание Коринфянам 5:3, когда в церкви происходил ужасный грех. И Павел пишет письмо, и он говорит, что я хоть отсутствую телом, но духом я с вами. Понимаете, насколько Павел был, он понимал эту святость, что его пределы, духовные пределы его духовности, они не были ограничены. Он знал, что происходит в церкви, он знал, как должно быть, он знал, он жил, служил Богу по его стандартам. И неоднократно мы видели такое, что происходило в нашей церкви даже, и в других церквях происходит, когда Дух Святой, Он просто открывает наши духовные уши, и мы иногда слышим голос того или иного брата или сестры, и мы слышим, что этот голос говорит его жене у него дома. Или наоборот, голос этой сестры, который говорит своему мужу у него дома. И ты приходишь, вот это слово знания, это Дух Святой благословенно так поступает. И ты приходишь и говоришь: ты вчера сказал то-то и то-то. И человек начинает смотреть на телефон свой. Что там, где я проболтался, как меня услышали? Не смотри, не надо. Иногда Дух Святой открывает. Мы неоднократно слышали, как люди роптали здесь, прямо в церкви, стояли в уголке и роптали, и ты стоишь здесь, и ты слышишь, там шепотом говорят, но Дух Святой тебе приносит это слово. И ты подходишь к этим людям и говоришь им: знаете что, дорогие, если вам не нравится, вы уходите отсюда, но не приносите в храм свою гадость и свои поношения на братьев и сестер. А откуда вы узнали? У вас что, тут все прослушивается? Это неоднократно было. Я говорю: да, прослушивается. Все прослушивается. И ваше сердце прослушивается. Там жучок стоит. Все, как ветром смело их. Потому что это не шутка, когда Дух Святой, когда сила и когда дары Его действуют. То это не надо шутить. Не надо за Его спиной прятать. Я не говорю, что каждого из вас я буду обличать, и я вас прослушаю всех. Нет. Бог делает, как Он хочет. Это было за все наше служение несколько раз, когда мы слышали такие голоса, когда мы знали, что происходит у такого дома. Это было и считанные разы. Но тем не менее, когда Бог делает, Он написано свои дары, где хочет и когда хочет, включает. Понимаете? А нам надо ревновать о них. А как ты можешь ревновать о дарах духовных? Как ты можешь ревновать о Боге, когда ты не посвятил себя в святости? Когда ковчег завета, когда его присутствие, оно в твоей жизни еще не утверждено? Когда ты знаешь, что там есть святость, там есть ковчег завета, но я еще не принес его. Поэтому внеси ковчег завета в свою жизнь. Неси этот ковчег завета в свою церковь. Показывай. Все делай, не показывай, а вернее, да, показывать не надо, потому что мы только и показываем, а делать надо все, чтобы святость Божья, она присутствовала в твоей жизни. Все надо для этого делать, чтобы Божьи стандарты, они восстанавливались, чтобы вся твоя жизнь, это была Христос, все твои мысли, это был Христос, все твои дела, это был Христос, все твои походы, куда бы ты ни шел, это был Христос. Все в этих пределах, когда ты будешь так жить, тогда Божье Царство, оно действительно будет руководить тобою, оно будет наполнять твою жизнь. Тогда никакие врата ада не одолеют ни тебя, ни твою церковь. Ты должен это понимать. И Павел пишет, я отсутствую телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас. Он понимает, что духовные вещи, которые происходят, их можно решать на расстоянии, потому что мы, как тело Христа, мы должны поддерживать друг друга. Вам этот же самый пример, который сегодня мы получили, это сообщение, молитва. Мы не можем противостоять системе, мы не можем выйти и сесть в танки и поехать против этих турков в Сирии. Мы не можем. Но что мы можем сделать? Это у нас есть великая сила поста и молитвы. И этот призыв, который сегодня звучит, он может делать не только такие чудеса, и не только в Турции и в Сирии. Понимаете? И Он будет делать эти чудеса, Господь, если мы этот ковчег завета несем и готовим для него место. И хотим, чтобы ковчег завета был в Иерусалиме. Если мы хотим, чтобы святость Божья была в твоей церкви, в твоей жизни, в твоей семье, делай это, и ты увидишь славу Господню. При присутствии ковчега ты не можешь не увидеть славу Господню. Не можешь. И поэтому Павел пишет, что я как духом, я уже понимаю, что я уже могу понимать, что происходит, и давать наставления, обличать, выгонять, осуждать, ну, правильно осуждать за определенные грехи и так далее. Возникает вопрос, может ли дух без тела, и может ли тело без духа? Понимаете? Поэтому мы должны понимать, когда происходят духовные вещи, когда происходит какое-то знание, то есть абсолютно не на телесном уровне, не на физическом уровне. Значит, мы понимаем, что дух без тела, он может, а вот тело без духа не может. И мы должны это четко для себя ограничить. Если ты человек, рожденный от Бога, человек, рожденный от духа, то ты всего лишь оболочка. Ты оболочка, ты просто носитель того духа. И Богу не важно, какого цвета у тебя волосы, какой расовой принадлежности ты и так далее. Ему не важно все это. Все, что ему важно, твоя внутренность. Как расположен там ковчег? Наклонился ли ковчег? И ты сейчас протянешь руку, чтобы его помочь ему неосвященной рукой своей. Или же он наклонился, а ты успел еще осветиться и поставил его. Понимаешь? Вот в каком состоянии ковчег в твоем сердце, ты должен определить для себя. Потому что если ты рожден от Духа, то ты будешь в силе поставить ковчег, подправить его. Потому что когда однажды мы будем на небесах, мы забудем о том, что мы были в теле. Когда ты будешь на небесах, ты забудешь о том, какие ты носил рубашки, какого у тебя были цвета волосы или какого цвета у тебя была кожа. Ты все это забудешь, это все тебе не надо будет. Ты придешь на небо и скажешь, вау, а где храм? Я пришел на поклонение, пришел в святость. Где храм? И скажешь, и храма я не вижу в этом месте. Откроем Откровение, 21 главу, 22 стих. Иоанн побыл в такой шкуре, так сказать, и он увидел это все, и он говорит, храма же я не видел в этом городе. Такой прекрасный город, а храма нету. Прекрасный, золотой, жемчужные ворота, все из рубинов и сапфиров, дороги из золота, а храма нету. Самого святого нету, потому что на небесах самое святое – это Господь, и Он есть храмом. И Он говорит, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм этого города. Потому что ты, когда войдешь на небо, ты, когда придешь, ты войдешь в этот храм. Ты там войдешь в тот храм, где не будет ни горя, ни слез. И тебе, как, в каком бы ты ни был одеянии, ты не заметишь это одеяние. Ни на ближнем, ни на дальнем. Понимаете? Сегодня мы встречаем по одежке, а провожаем по уму. Есть такое выражение. И сегодня вот эта встреча по одежке, она не должна присутствовать среди верующих. Мы не должны встречать по одежке. Мы очень часто... Когда-то один проповедник проповедовал, по-моему, это был Вилкерсон, и он говорит, что когда на служение к нему пришли два человека, такие одетые, грязные, в рабочей форме, и он пошел и им сказал, что вы не должны в храм ходить в этой одежде. И когда он ушел от них, Дух Святой его коснулся и обличил, и Бог ему проговорил, говорит, я не смотрю на их одежды, я смотрю на их сердце, они пришли в любви и в радости, они пришли поклоняться мне. И он каялся, он просил прощения, он нашел этих людей, он извинялся перед ними. Понимаете? Поэтому Бог, когда мы приходим в этот храм Божий, когда мы придем в этот храм Божий, какая мне разница, кто будет стоять возле меня? Я знаю, что, может, это будет пятидесятник, может, это будет баптист, может, это будет еще кто-то, но он будет там. Это значит, что он нес ковчег завета. Это значит, что он любил Бога, поклонялся ему, он соблюдал святость. Пусть он ходил в джинсах, пусть он ходил в юбке, пусть он покрывал платочек, она, вернее, покрывала голову платочком или не покрывала. Какая разница потом? Не будет там больше этого. Храмом будет Господь Бог. Поэтому Божье присутствие – это сущность человечества. Мы должны это понимать, что Божье присутствие – это сущность человечества, чтобы быть в Его присутствии и прославлять Его. Для этого был создан человек, для этого было создано все для нас, чтобы быть в Его присутствии. Неизменном его присутствии, просто в прохладе дня прохаживаться по этому прекрасному саду. В прохладе дня, где самое лучшее в мире климат-лагерь работало. Божье, ты не замерзал, ты не потел, ты жил вечно, ты был просто Божьим детем. И для этого ты был создан, чтобы славить его, приходить в его присутствие. Понимаете, это сущность человечества. Многие люди говорят, что сердце, мое сердце принадлежит Богу. Верующие говорят, что мое сердце принадлежит Богу. Да, согласен, наши сердца должны принадлежать Богу, да и аминь. Но иногда, когда ты людям говоришь о Божьей любви, они говорят тебе, у меня Бог в сердце. Да, слышали такое выражение? Мне не надо идти в вашу церковь, у меня Бог в сердце. Мне не надо идти в храм на поклонение, у меня Бог в сердце. У меня Бог в сердце. Многие это говорят. Бог живет в моем сердце. Я могу это сказать. Но когда говорит человек, который в грехе, и говорит, Бог живет в моем сердце, то я его всегда спрашиваю, а где находится твое сердце? А какое твое сердце, что ты такое говоришь? Ты просто Бога, взял великого Бога и поместил в свое греховное сердце? Ты устроил ему рамки? Ты установил его в коробочку? Поэтому не делай Бога по размеру. Бог настолько велик, Его святость, она должна быть нами не просто познана, а она должна быть нами признана. Признана так, что Его святость самое великое, что может быть, это Его святость. Понимаете? Вот это Божий стандарт. И Бог хочет утвердить Божий стандарт в нашей жизни, чтобы в святости Божьей, познание Его святости, оно настолько было велико, что Его присутствие, это станет для нас просто радостью, просто желанием приходить в храм, желанием посвящаться им, желанием прикасаться к Нему, желанием просто обнять этот ковчег, желание обнять эту святость, потому что в этой святости есть прикосновение Бога, есть изменение. Бог живет в твоем сердце, а сердце должно быть, знаете чем? Частью Божьего присутствия. Тогда мы, вот эти слова, когда произносят люди, «Бог у меня живет в сердце», тогда они будут соответствовать. Если твое сердце принадлежит Божьему присутствию, тогда ты можешь сказать, «Бог у меня в сердце», когда твое сердце принадлежит Ему. И Божий вызов нам – это не опустить Бога на наш уровень, а нам подняться туда, где Он. Понимаете? не Бога опустить на наш уровень, на человеческий, на плоской, а нас, себя взять, взять себя и поднять на тот уровень. Моя внучка, когда ей говоришь, возьми себя в руки, когда она начинает капризничать, говоришь, возьми себя в руки, и она так вот себя берет. Вот она взяла себя в руки. Вот это мы должны так быть, как дети, когда Бог говорит, не опускай меня на свой уровень, а возьми себя в руки и поднимись ко мне. Вот тут мы должны взять себя, взять свою вот эту греховную природу, нежелающую природу, природу привычек, все это выкинуть и прийти к Богу и сказать, вот я, какой есть, наполни меня, дай мне прикоснуться к тебе. Вот это наше желание. И как мы сегодня пели, Псалом 23. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. И кто взойдет на гору Господню? Кто может взойти в ковчег, в присутствие ковчега Божьего? Кто взойдет в Господне присутствие? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего». Понимаешь, тот, кто принял этот ковчег, он не сказал, заберите ковчег от меня сегодня, потому что были поражены филистимляне, и меня хотите поразить? Нет, он сказал, это святость Божья, пусть он будет у меня, и Бог благословил этот дом. И Давид возревновал, царь, любящий Бога, он возревновал. Сначала пришел страх, а потом пришла ревность по дому Господнему, ревность по Его присутствию. «Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы». Когда входит царь, что мы делаем? Представь себе, ты пришел в царский дворец, и приходишь, и спрашиваешь там этого камердинера или кого там, а где царь? И он тебе дает стульчик и говорит, вот, присаживайтесь, подождите, царь сейчас войдет. И ты сидишь, ногу на ногу сидишь, и вдруг открывается дверь, и входит царь. И ты ему так, о, царь, привет! Да? Сразу голову бы отрубили бы. Ты встаешь и кланяешься. Царь пришел. Царь пришел. Присутствие Божье, когда приходит, мы иногда вот так и ведем себя. А, Бог, а, аллилуйя. О. Да, вот понимаете, поэтому я хочу, чтобы мы как церковь, чтобы мы оценили это Божье присутствие. Когда мы приходим в храм, чтобы мы понимали, что это Божий стандарт поклоняться великому царю. Это Божий стандарт, который должен быть утвержден, чтобы поклоняться Его присутствию, чтобы приносить Его присутствие, жить в Его присутствии, чтобы ковчег, он не просто пришел в Иерусалим, мы поклонимся и потом вынесем его, а чтобы он там и остался навеки, чтобы этот ковчег был в церкви всегда, во все роды, чтобы он передавался нашим детям, нашим поколениям, детям детей и так далее. И мы должны это понимать, что когда все встают и кланяются, и провозглашают Бога, царь пришел, аллилуйя, и тогда хвала приходит, где Бог обитает? Среди славословий своего народа, как написано. И приходит эта хвала, и Божье присутствие, оно наполняет дом. Царь, когда входит, его присутствием наполняется все помещение, вся комната, весь замок, весь дворец, все царство его наполнено его присутствием, потому что есть царь. А кто сей царь славы? Господь наш. Сильный в брани, Господь, Он наш царь славы. Аминь. Поэтому вот этому Богу мы поклоняемся. И поэтому наше сердце, оно не должно принадлежать этому миру. Наше сердце должно принадлежать присутствию Божьему. Не просто Богу. Это слова, что я отдал сердце Богу. Никому ты его не отдал. Понимаешь? И возникает вопрос, а возьмет ли Бог твое сердце еще, когда ты ему отдаешь его? Вот тут надо задуматься. Поэтому присутствие Божье, оно должно наше сердце менять. Присутствие Божье должно наше сердце подогнать под его стандарт. Не под твой стандарт, который ты хочешь, а под его стандарт. Жить надо по его стандартам. Жить надо по его стандартам. И святость Божья, она всегда должна приносима быть тобою в твою жизнь, в твою церковь, в твой дом, в твою семью, твоим детям должна отдаваться эта святость. Нету ничего другого наследства. Мы не против, живя на этой земле, мы хотим своим детям оставить что-то материальное, какую-то квартиру, там, финансы, может быть, чтобы детям было легче. Это хорошая забота. Я не говорю, чтобы мы этого не делали. Делайте это для своих детей. Это нормально. Но если мы не передадим им святость Божью, то все остальные материальные блага рано или поздно придет вор и украдет, ржа придет и съест, моль поработит все твои шубы, все твои такие вещи. Даже то, что моль не кушает, она скушает. Понимаешь? Поэтому давайте, дорогие мои, посвящать действительно эту святость и Божье присутствие, ценить и стремиться к этому. И это есть восстановление Божьих стандартов. Во всем том, что мы говорим, уже третью проповедь, мы во всем этом должны увидеть себя, начиная от Самсона и кончая в Иерусалиме, внесением ковчега Божьего в Иерусалим, в храм. Мы все это должны пройти, мы все это должны соблюсти, мы все это должны сделать для славы Божьей. Только тогда все его обетования верны, да и аминь. Потому что, когда ты хочешь получить Божье обетование, а сам себя не посвятил Богу, ковчег отнес куда-то, живешь по другим стандартам, больше кладешь голову на колени Далилы или еще чего-то, не происходит ничего. Все, что может происходить, это либо тебе стригут волосы и распнут тебя, либо ты будешь поражен от прикосновения святости, либо еще что-то произойдет в твоей жизни, а обетования Божьи пройдут мимо тебя. Поэтому давайте устанавливать Божьи стандарты, как в своей жизни, и давайте присутствие Божье познавать, потому что оно действительно нам необходимо. Если ты хочешь увидеть славу Божью, если ты хочешь иметь благословение, если ты хочешь обетования в твоей жизни, чтобы сбывались, делай, делай, делай. Давайте мы склоним наши головы. И первое, что мы можем делать, это приходить к Нему в молитве с сокрушенными сердцами. Не просто приходить в церковь, как в храм, потому что привыкли, а приходить сюда, потому что любим. Потому что любим и идем навстречу к тому, кто и нас любит. Вот это стандарт Божий. Вот это уровень. Это, как говорится, высший пилотаж. Не будь просто летчиком, который держит в руках самолетик и представляет, что он летает, и делает так жжжж. Да? А будь настоящим летчиком, который сел в самолет и полетел к Господу. Ну, еще рано нам улетать. Но, тем не менее, через наши молитвы мы соединяемся с Ним. Давайте склоним наши головы.